Итак, если кто приготовил сердце к слышанию Слова Божьего, можете открыть вместе со мной знакомое нам место Писания. Это эпиграф к исследованию нашего сокровища во Христе Иисусе. 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом, исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть отложить прежний образ жизни ветхого человека, изливающего в своих обольстительных похотях, и обновиться или же облечься в новый образ жизни. Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, стихи 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, изливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Для выполнения этой повелевающей заповеди, исполнение которой позволит нам представлять святость нашего Небесного Отца в Его совершенном правосудии, задействованы, как мы уже знаем, три повелевающих глагола, действующих таких – «отложить», «обновиться», «облечься». А посему, чтобы облечься в своего нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, нам прежде необходимо отложить прежний образ жизни ветхого человека, изливающего в своих обольстительных похотях, а затем обновиться духом нашего ума. Именно от решения этих трех судьбоносных вопросов будет зависеть, состоится совершение нашего спасения или же нет. В определенном формате мы уже рассмотрели, что собой представляет наша прежняя жизнь в лице нашего ветхого человека с делами его и какие условия необходимо выполнить, чтобы отложить этот изливающий, обольстительный и гибельный образ жизни. А затем, что собой представляет дух нашего ума, представляющий в нашем духе ум Христов, и какие условия необходимо выполнить, чтобы обновить сферу своего мышления духом нашего ума. Потому что только посредством обновленного мышления мы сможем облекаться в нового человека или же приносить плод Духа. Никто не может показать в своей вере никакого плода, если он не будет облечен в своего ветхого человека. Мы остановились на исследовании вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже обновленного мышления облечься в своего нового или же сокровенного человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. При этом мы отметили, что новый человек, в которого нам необходимо облечься, это наш внутренний или сокровенный человек, возрожденный от нетленного семени слова истины. Любое слово является семенем, но только каким семенем? Наш новый человек возродился от семени слова Божия, от слова истины, которое по своей природе является праведным, святым, нетленным и бессмертным. В силу чего, хотя временно, наш новый человек и находится в тленном теле, он пребывает в четвертом измерении невидимого и вечного мира. Иногда люди говорят, а что такое четвертое измерение? Наш мир трехмерный. Это говорит, что он временный. Трехмерный – это значит, у него есть прошедшее, настоящее и будущее. Измерение прошедшего, настоящего и будущего. А четвертое измерение поглощает это все. И там все время все настоящее. Там нет прошлого и там нет будущего. Поэтому это называется духовный невидимый мир, и он называется четвертым измерением. Поэтому наш новый человек несет в себе измерение вечности во времени. То есть он находится во временном теле, но сам по себе несет в себе измерение вечности и господствует над временем. А посему право облечься в образ своего нового человека – это право господствовать над временем. Потому что без господства над временем невозможно облечься в одежды правды, выраженные в Иисусе чистым и светлым, который является, согласно Писанию, праведностью святых. И как мы отметили, дается такое право только тем святым, кто в достоинстве жены невесты Агнца приготовил себя в том, что, во-первых, отложил прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в своих обольстительных похотях, во-вторых, обновил сферу своего мышления духом своего ума, который является умом Христовым в нашем духе, и затем уже посредством обновленного мышления стал преобразовывать себя в образ Божий. И чтобы при исследовании природы своего нового человека быть объективными, мы решили рассмотреть процесс облеченности в нового человека в семи значениях. Потому что если мы будем рассматривать в одном значении, это субъективно. Всегда, когда вы смотрите на предмет с одной стороны, не видя всех других сторон, это субъективная точка об этом предмете, если вы будете его определять. Но когда вы посмотрите на него со всех сторон, тогда у вас будет объективная точка зрения. Поэтому, чтобы рассмотреть любой процесс, а тем более процесс облеченности в нового человека, мы решили рассмотреть его в семи значениях, хотя их гораздо больше. Каждое из семи рассматриваемых нами значений будет иметь свои отличительные функции, а также каждое из них будет находить свое определение и свое выражение в определенных местах Писания. И суть рассматриваемых нами значений, по которым нам следует определять образ облеченности в нашего нового человека, такова. Во-первых, этот человек облеченный в ризы спасения. Во-вторых, одетый в одежды правосудия. Коронованный венцом жениха. Затем украшенный убранством невесты. Затем одетый в брачную одежду Агнца. Одетый в весон чистый и светлый. И, наконец, принявший представительную силу Яхве Саваофа. Практически в этих критериях и признаках мы стали рассматривать не просто суть нашего сокровенного человека, а главным образом условия, содержащие в себе инструкции, выполнение которых поможет нам облечься в качество, достоинство, убранство и силу своего нового человека, скрытого и пребывающего одновременно во Христе Иисусе. Мы отметили, что сам статус нового человека в измерении времени представлен в Писании в трех трансцендентных полномочиях – это достоинство царя, достоинство пророка и достоинство священника. В своем сочетании эти три уникальных достоинства налагают на нового человека, представляющего собой царство небесное, и его интересы, высокую ответственность представлять властные полномочия своего небесного Отца в измерении трех ветвей власти. Власть в полномочиях царя призвана устанавливать в границах нашего естества законы Вседержителя и приводить в исполнение суды Его правды. В первую очередь, внутри самого себя. Власть в полномочиях пророка призвана в нашем естестве наделять нас достоинством царей и священников и устанавливать пределы нашего призвания в границах нашей ответственности. Власть в полномочиях священника призвана в нашем естестве представлять святость Бога и совершать служение ходатая. И для исследования выше семи образных значений мы решили рассмотреть семь инструкций, предписывающих, как облекаться в эти три уникального достоинства власти. Исаия 61, 10, 11. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои, и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». То есть в имеющемся пророчестве мы из семи вышеприведенных признаков обнаружили сразу четыре образа, определяющих характерные достоинства и функции нового человека, представляющего в храме нашего тела Царство Небесное. И самое интересное, что все эти достоинства, как эти четыре, но семь, о которых мы говорили, это будет плод. Здесь написано, как земля производит растения свои, и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами. И эта правда и слава представлена в чем? Она представлена в ризах спасения, в одеждах правды, в венце жениха, в убранстве невесты, именно в этом месте Писания, а потом в других местах мы найдем и другие признаки. При этом радость о Боге и веселье души о Господе, представленные в данном пророчестве, могут присутствовать в нашем сердце исключительно только как результат от обличения в своего нового человека. До тех пор, пока человек не облечен в сокровенного нового человека, пока мы не облечемся, то радость души и веселье о Господе никогда не будут чистыми, они всегда будут иметь примесь плоти, примесь тления, и это будет отталкивать Бога. Мы иногда думаем, вот непорочна радость, какой она должна быть. Мы думаем, что мы должны радоваться, и вот та плотская радость или то, что мы чувствуем, ощущаем и начинаем говорить, здесь говорится о другой радости. Мы как-то не говорили, что это трансцендентное свойство совершенно по своему качеству, по своим критериям, совершенно не подходит к той радости, которую мы ощущаем от того, когда греет солнышко или идет дождь, или когда мы получаем какую-то крупную сумму, или когда нам дают какие-то подарки, или когда что-то мы получаем, какое-то удовольствие для тела и души. Эта радость не связана с удовольствиями тела и души. Эта радость связана с удовольствием выполнять волю Божию. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первый характерный признак, признак спасения, по которому нам следует определять или же идентифицировать обреченность в своего нового человека. И остановились на исследовании второго признака, как написано: «Одеждою правды одел меня». Разумеется, когда мы говорим «одежды правды одел меня», или же Писание говорит, или «в ризы спасения», то там всегда есть совместная работа Бога и человека, есть роль Бога и человека. Бог не будет одевать человека без выполнения его роли. Далее, «одежды правды» – это тоже ризы или священный хитон, но только такой хитон и такие ризы, как мы с вами установили, которые одеваются сверху риз спасения и называются верхней ризой. Так, например, в одеждах священника мы имеем одежды из льна, поверх которых призвана одеваться верхняя риза из весона. «И возьми одежды и облеки Аарона в хитон и верхнюю ризу». Исход 29,5, там говорится «и затем сынов его точно так же». И это не все. Определяя достоинство нового человека в образе добродетельной жены, Писание говорит, что она не боится стужи для своей семьи, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Притча 31:21. А посему двойные одежды в ризах спасения и одеждах правды – это два уровня спасения, в которых содержатся два уровня правды. То есть это как один сосуд, в котором может быть половина, в котором может быть полная содержимое. То есть стакан, наполненный водой, может быть наполовину или же полный. Сосуд с елеем может быть наполненный наполовину или полный. Поэтому здесь говорится о сосуде, содержимого которого имеет два уровня. Иногда у женщин, которые готовят, есть такие разные приборы или стаканчики, и там, значит, вот один, потом второй, третий, и вы знаете, сколько налить для того, чтобы замесить тесто или сделать что-то. Вот здесь говорится, что человек – это сосуд, что новый человек – это Божий сосуд, золотой сосуд, который имеет вот такой два уровня. Теперь, первый уровень спасения, как мы с вами установили, дается нам в виде семени, как залог. То есть все, что нам Бог дает, Он нам дает в семени, Он никогда не дает готовый плод. Он дает нам семя, говорит, посей его в почву своего сердца, у тебя есть земля, почва, это должна быть добрая почва. Он должен быть принят эту почву, поливать, посадить и охранять это семя, это обетование. И когда оно вырастет, оно принесет тот плод, который заложен в программе этого семени. Каждое семя обладает программой. Обетований очень много, и каждое семя, каждое обетование имеет свою программу. Но когда мы говорим о семени спасения, то это семя Царства Небесного. И там вся программа Царства Небесного заложена, но дается оно нам в виде залога. Семя – это залог. И если залог при исполнении определенных постановлений, заповедей, уставов не будет пущен в оборот, то есть не будет взращен в плод праведности, мы утратим полученное спасение и сами обратим себя в категорию званных, которые обуславливают противников Бога. Знаете, чем отличаются званые от избранных? Званые собирают семя, которое они получают, в мешок, А избранные берут это семя и сеют в почву. Мешком является наш интеллект. Человек набивает свой разум знаниями. Писание говорит, это надмевает, знание надмевает. А любовь назидает. Любовь – это когда человек сеет в себя. А посев всегда связан со смертью. А это смирение, всегда быть готовым умереть для своих желаний, для того, чтобы выполнить желание другого. Поэтому мы утратим полученное спасение, если не посеем себя, если не пустим в оборот наш залог, притом пустить его при исполнении определенных постановлений, заповедей и уставов. В силу чего, если мы этого не сделаем, наши имена будут изглажены из книги жизни вечной, и мы наследуем погибель вечную вместе с дьяволом и ангелами его. Второй уровень спасения дается нам через победу над древним змеем и его соединениями, о которых мы ранее говорили. Это наш народ, это наш дом, и это наши греховные желания. А также там есть еще другие соединения, это нечестивые люди и так далее. И здесь написано, когда мы одержим победу над этими соединениями, то мы получим плод, как награда и как прибыль. И она в Писании является гарантией, что наше имя не будет изглажено из книги жизни. Если мы будем приносить плод, наше имя не будет изглажено из книги жизни. Эта награда, как гарантия в предмете риск спасения, дается нам в предмете взращивания нами плода праведности и святости истины. За взращивание этого плода, определяющего в почве нашего сердца наличие Царства Небесного, мы употребили все имеющиеся у нас средства и силы. И это Царство Бога в формате плода праведности и святости необходимо сохранять и приумножать до своего исхода из этого мира или же до явления Господа Иисуса Христа с неба. А всему каждый из двух уровней спасения содержит в себе два уровня праведности, которые имеют свои определенные степени, связанные с возрастанием в вере и являются искуплением Божиим. Первый уровень праведности человек получает в семени спасения в момент своего покаяния и принятия Христа. При условии, конечно, если он принимает его на тех условиях, как залог, который ему необходимо пустить в оборот, чтобы взрастить плод праведности. Большинство христиан принимают спасение неверное, неправильное. Их обманывают, они не принимают спасение. Потому что спасение принимается с праведностью. И вот как характер этого спасения и этой праведности отмечен апостолом Павлом Римлянам 3:24, получая оправдание даром по благодати Его и искуплением во Христе Иисусе. Или же Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их. Есть разница прощать, а есть не вменять. Есть большая разница между преступником, который предстает пред судьей, исследует его дело и, видя его покаяние, прощают ему. И есть разница, когда представляют преступника, и судья его оправдывает и говорит «невиновен». То есть вы представляете, что мы получаем? Невиновен, оправдан – это невиновен. Это уже не прощен, а это оправдан. Это абсолютно, как небо и земля, разные вещи. Каким же образом мы, будучи грешными, рожденными от греховного семени, и вдруг невиновен, оправдан? Да потому что во Христе Иисусе мы оправданы. Наш новый человек рожден нетленным, от нетленного семени. В нем никогда не было греха. Он невиновен. А грех, который был на нас, веткой натура, Христос взял на себя и уничтожил его. Теперь нам надлежит спасти нашу душу посредством своего нового человека. Поэтому, когда говорится, что мы получаем оправдание даром по благодати, то идет речь о нашем новом рождении, от слышания слова истины или же о возникновении нашего внутреннего человека. Этот уровень праведности не может являться одеждами правды. То есть мы не можем одеться в Него, Он все находится у нас внутри, а снаружи ужасы, эмоции захлестывают нас, похоть захлестывает нас, и дьявол говорит: какой ты святой, какой ты праведный, посмотри, что ты хочешь, посмотри, чего ты зависишь. И мы не знаем иногда, что делать. Но где-то внутри этот новый человек провозглашает в это время: а я праведен. И поэтому важно, а кому вы отдадите предпочтение, с кем вы станете рядом и кого вы будете исповедовать. Вы будете исповедовать ваши чувства или же то, что сделал для вас Бог и кем является для вас Бог во Христе Иисусе. Мы призваны исповедовать природу своего нового человека. Мы не призваны прислушиваться к нашим похотям. Мы призваны их игнорировать и говорить о том, кто мы во Христе Иисусе. Я праведен и я святой. Аминь. И точка, и дьявол пошел вон. Поэтому это очень важно. Так как первый уровень спасения не может быть одеждами правды, он является семенем, обусловленным форматом залога, которые нам необходимо пустить в оборот на условиях тотального освящения, преследующего цель тотального посвящения самого себя Богу. И только тогда, когда наш оборот принесет нам прибыль, нам дано будет право облечься в прибыль, то есть в свой плод, который будет обуславливать одежды правды и идентифицировать личность нашего нового человека. А посему второй уровень правды – это плод Духа, или же наша прибыль, наша награда, взращенная нами из семени правды, которая и облекает нас страхом Господним и делает нас способными отличать добро от зла и творить правду в делах правосудия. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение 22, 11, 12. «И чтобы исследовать природу своего нового человека в одеждах правды или же правосудия, мы решили рассмотреть четыре классических вопроса. Это происхождение одежд правосудия, назначение, содержащееся в одеждах правосудия, условия, необходимые для обличения в одежды правды, награда, которая последует за имение и сохранение одежд правосудия. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего, а именно, какие условия в согласии Писания необходимо выполнить для обретения и обличения самого себя в одежды правды, которые являются одной из характеристик, обуславливающих нашего сокровенного человека. При исследовании цены, необходимой для обличения в одежды правды, обусловленной новым человеком, мы уже рассмотрели три условия и остановились на исследовании четвертого, соработа с которым позволит Богу облечь нас в одежды правды. Это цена за возможность и право познавать ум Господень, чтобы судить его. 1 Коринфянам 2, 16. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». То есть, чтобы судить ум Господень, давать ему оценку намерением Божьим, скрытым в его недрах, в неприступном свете, необходимо иметь ум Христов. И мы отметили, что не обладая правом познавать ум Господень и судить его, мы не сможем обновить сферу своего мышления духом нашего ума. А следовательно, мы не сможем облечься в своего нового человека, так как обличение в своего нового человека призвано происходить исключительно через сферу нашего обновленного ума. Судить ум Господень в скрытых намерениях Небесного Отца – это давать правильную оценку его целям, его желаниям, которые содержатся в Писании, в его доброй, благой и совершенной воле. Познание ума Господнего – это познание ума Христова, которое призвано происходить через познание Бога, в то время как познание самого Бога призвано происходить через откровение его путей. И Исход 33:13 Моисей говорит, молится Богу, и мы должны взять эту молитву на вооружение и молиться этой молитвой. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих», когда мы принимаем семя как залог и помещаем его не в мешок, а в почву нашего сердца, мы приобретаем благоволение в очах Бога. И Моисей имел это семя в своем сердце и взращивал его, и он говорит дальше: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих». Видите, он молится за второй уровень благоволения. Он хочет, чтобы его сосуд был полностью наполнен живительной влагой или же елеем. «Я хочу приобрести благоволение, а это можно только через твое познание. А познать тебя я могу только, если ты откроешь мне твои пути». Если человек не знает вот эту эшелонированную последовательность, он никогда не сможет познавать Бога. Потому что познавать Бога можно только через Его пути. И познавая Его пути, мы обретаем высшую степень благоволения Божия. Таким образом, чтобы познать тайные намерения Бога, возможно только в одном случае – через откровение путей Господних. Именно на этой мысли мы с вами и сосредоточили свое особое внимание. Мы образно представили, что пути Господни – это сообщение между пунктом А и пунктом Б, а на практике – это сообщение между Богом и человеком, по которому у Бога будет возможность влаживать свои откровения в сердце человека, а у человека на этих же путях будет возможность проникать в недра Небесного Отца и познавать их, проникать в Его замыслы. И для того, чтобы познать ум Господень в путях Господних, определяющих сообщения между Богом и человеком и дающих возможность познавать друг друга, мы обратились к исследованию вопроса, дающего определение сути путей Господних. Что такое путь? Как их определить? Ведь для того, чтобы Бог открыл эти пути, надо знать, что в этих путях находится, как они определяются. Моисей знал, поэтому и просил. Если люди не знают и говорят: «Господи, открой мне пути Твои», но они не знают, надо дать определение путям. И согласно Писанию, мы дали такое определение. Псалом 24:10. «Все пути Господни – милость и истина». «Милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его». Итак, если наше сердце не содержит в себе и не хранит в себе завета Господние и Его откровений, пути Господни в предмете Его скрытых намерений, выраженных в Его милости и истине, никогда не будут волновать наше сердце и никогда не будут целью нашего поиска. Мы будем искать все, что угодно. Мы будем искать помазание, благословение, мы будем искать дары Святого Духа, все, что угодно, и при том мы будем основывать это Писанием. Обратите внимание, Моисей этого не искал. Он не искал этого. Он искал познание путей Господних в милости и истине. А посему откровение путей Господних может происходить, когда мы, подобно Духу Святому, будем жаждать и вращаться вокруг скрытых намерений Божьих в предмете Его милости и истины, как это Он делал на заре творения. И Дух Божий носился над водою, трепетал, желал, чтобы Отец начал говорить, а Он мог выполнять. Он проник в недра божественных замыслов и видел, что хочет сделать Бог. Он знал замыслы Бога, и Он с трепетом и волнением ожидал, когда Отец даст старт этим намерением. Отец никогда не даст старт намерением, если не будет кто-то из его родства, причастный к нему, жаждать этого, желать этого. Жаждущие, идите все к водам. Если человек не жаждет, он ничего не получит. Мы получаем только то, что мы жаждем, только то, что мы хотим. Поэтому для того, чтобы познать пути милости и истины, нужно возжаждать их. И все это только с одной целью, чтобы познать эти намерения и исполнить их. Другими словами говоря, только познавая кооперацию милости Господней с истиной, мы сможем творить добрые дела в предмете дел Божиих и таким образом выполнять совершенную волю своего Небесного Отца. Исходя из такой констатации, человек, не имеющий откровения о природе путей Божиих в предмете кооперации Его милости с истиной, не способен будет проникать в недра Небесного Отца, чтобы познавать Его ум и судить об этом уме. А у Бога не будет никакой возможности влаживать в сердце человека свои откровения, потому что он в жаждущее сердце влаживает, ожидающее с терпением ждет. А следовательно, человек не способен будет творить добрые дела, которые идентифицировались бы как дела Божии. в силу того, что не способен будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Мы с вами отметили, что любая так называемая добродетель и любое так называемое миссионерское служение может трансформироваться как в категорию добрых дел, так и в категорию злых дел. Все будет зависеть от того, кто будет являться побудителем этих добрых дел, плоть за которой стоят религиозные бесы обольщения или же откровения Божии, познанные нами на путях Господних, выраженных в кооперации Его милости, приникшей с небес с истиной, возникшей от земли, за которыми стоит Дух Святой. Сатана может толкать человека на евангелизацию, на изучение слова, на посты и молитвы. Мы должны изучать, кто является побудителем, плоть или дух. Когда является плоть, то человек, делая что-то, будет раздуваться от своей гордыни, от своих возможностей, что он посвятил столько времени, прочитал, изучил, познал. А если он еще поступит в какой-то религиозный уз, теологический, да еще если получит степень бакалавра, магистра, а если еще доктора, он будет носиться с ним, как курица с невыведенным яйцом. Сколько этих людей встречал, только начинаю с ними говорить, и он говорит, у меня степень бакалавра. И об этом везде на себе пишут, у меня степень магистра, или там степень доктора, это высшая степень. Познание, теологическая степень, потому что эти степени есть и в юриспруденции, и во всех областях. Таким образом, только после того, когда мы получим допуск к познанию ума Господня через откровение путей Господних, обусловленных в кооперации Его милости с истиной, мы сможем творить добрые дела, которые обуславливались бы делами Божьими. Далее мы сделали ударение, что в согласии своего порядка Бог открывает пути свои, обусловленные своей милостью и истиной своим посланникам, которых Он поставил и послал пасти свое стадо. То есть пятигранному служению, своей представительной власти. И только затем уже через этих посланников открывает свои пути всему стаду в предмете своих дел. Вот как об этом написано в Псалме 102:7. «Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои». То есть он показал пути свои Моисею, потому что Моисей просил, «Открой мне путь твой, чтобы я познал тебя, и чтобы мне приобрести благоволение твое». Итак, подводя итог вышесказанному, мы можем смело констатировать, что возможность познавать ум Господен, чтобы судить Его намерения и таким образом облекаться в своего нового человека в предмете одежд правды, содержится в возможности и способности познавать пути Господни в кооперации Его милости и истины. Именно эти два достоинства в статусе божественной милости и истины, которые обуславливают пути Господни, скрытые в Его намерениях, являются фундаментальной дисциплиной и эталоном, по которому призваны протекать отношения или же сообщения избранного Богом народа с Богом и Бога с избранным им народом. Вот как об этом говорит пророк Осия, глава 14, стихи 6-10. «Я буду росою для Израиля». То есть, «я дам Израилю человека, который принесет ему мое учение». Моисей говорит, «польется учение мое, как роса, как мелкий дождь, как ливень. Я буду росою для Израиля». Сам Бог не будет это делать. Росою, мелким дождем и ливнем являются его посланники. И тогда Израиль, если он примет эту росу, этот мелкий дождь и этот ливень, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан, расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза. Славны будут, как вино ливанское. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них». Однажды один служитель, побыв у нас на служении, сказал, «Вот, что ты творишь? Это же ливень. Ты понимаешь, — говорит, — что вот эти ростки, допустим, только зарождающие, то ливень их может размыть все. Надо аккуратно, — говорит, — вот росу давать им, мелкий дождь. А ты вот такой ливень, разве можно такую информацию давать людям?» А я ему говорю, я одновременно служу росою, мелким дождем и ливнем. И это уже не моя роль распределять, кому росу, кому мелкий дождь, а кому ливень. Это роль Святого Духа. Так что не переживай за народ Божий и за Бога. Бог знает как. Одни слушают, каждый на своем уровне. Кому нужна роса, Бог ему дает в это время росу. Кому нужен мелкий дождь, он дает ему мелкий дождь. Кому необходим ливень, Бог ему дает ливень. Так что не пугайся. Однако вот из имеющейся констатации следует, что пути Господни, явленные в кооперации Его милости и истины, это пути правосудия, на которых Бог совершает свои суды и являет свое возмездие. Итак, интересно, да? Пути Господни, милости и истины – это пути правосудия, оказывается, на которых Бог совершает свои суды и свое возмездие. В силу чего праведники наделяются правом и полномочием ходить по этим путям, чтобы вершить правосудие Господне, в то время как беззаконные падают на этих путях, так как притыкаются на дисциплине проклятия и благословения, которые обуславливают правосудие Господне на путях Его милости и истины. А посему, чтобы познавать ум Господень и давать оценку намерениям и замыслам, содержащимся в Духе Господнем, в предмете кооперации Его милости с истиной, мы начали рассматривать, на каких условиях устроен этот уникальный порядок сообщения в кооперации милости Господней с истиной или Бога с человеком и человека с Богом. Как написано, милость и истина встретятся, старославянское слово, встретятся, правда и мир облабзаются, истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес, и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой, правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои. Плодом кооперации на Господних путях сообщения между божественной милостью, приникшей с небес, и истиной, возникшей из почвы человеческого сердца, явится благоволение Бога в очах, то есть благоволение в очах Бога и людей. Притчи 3.3.4. «Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою». То есть волю твою. Шея – это признак или образ воли. То есть решения твои. То есть обвяжи милостью истиной, чтобы твои решения были в согласии путей Господних, в согласии воли Божией. Напиши их на скрижали сердца твоего. И только тогда обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Видите, само знание не дает благоволения ни у Бога, ни у людей. Только когда это написано на скрижалях сердца, и когда воля наша обязана, то есть когда мы облечены. На самом деле образ кооперации милости, приникшей с небес к истине, возникшей от земли, это образ кооперации между повелением веры Божией и растворением этой веры в сердце человека самим человеком. Но не все послушались. Вера от слышания Слова Божия. Но не все послушались. Не все растворили своей верою. Наша вера – это послушание вере Божией. Вера Божия – это команда, приказ. Вера человеческая – это исполнение этого приказа. Облекаясь в образ нового человека, в образе одежд правд, мы на самом деле посредством исповедания веры своего сердца облекаемся в праведность веры нашего сердца. То есть новый человек – это исповедание веры. Мы облекаемся в момент, когда мы исповедуем веру. Веру сердца. Не то, что здесь написано в Писании, а то, что написано на скрижалях сердца. И чтобы положить основание следованию стратегической дисциплины искупления, выраженной в полномочиях милости Господней, которая призвана кооперировать с истиной обусловленным содержимым наших молитв, мы обратились к самому древнему откровению о милости Божией, которое содержится в книге Иова 29.9, и я напомню его, это благословляет. «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи, и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их». Мы уже с вами говорили, он говорит это, о, если бы вот это было, он все это имел. И ему казалось, что он это потерял на путях Господних. На самом деле он ничего не потерял, он приобрел еще больше. Просто Иов на то время еще не знал, что на путях Господних милости и истины встречаются также и такие вещи, которые в глазах душевного человека являются проклятием. А для нас это благословение, напасти со Христом. Ведь Иов здесь описал милость Божию не как напасть со Христом, а как благословение, которое человек может наследовать по его воскресении. Но чтобы это наследовать и чтобы закрепить то, что у него было, нужно было закрепить, он это имел, но теперь нужно утвердить то, что он имел. А чтобы утвердить то, что он имел, нужно на этих путях было погрузить его в испытание, чтобы дьявол приступил к нему и отнял у него все. Однако дьявол мог отнять все у него, только то, что Бог позволил. Поэтому, когда что-то мы теряем, мы должны понимать, Бог позволил это. Когда кто-то оговорил нас, мы должны знать, Бог позволил это. Не сетовать на это, а говорить: «Господи, я знаю, что это Ты позволил, а следовательно, я должна или я должен это перенести с достоинством, перенести так, как переносил Ты, чтобы не опозорить Тебя. Да будет благословено имя Твое». Вот если бы мы так относились к этим вещам, но Иов тогда не знал. Конечно, потом он узнал. Итак, в этих словах, в словах Иова, Святой Дух приводит семь основных признаков, в которых дается определение, чем для него и для нас являются пути Господни, обусловленные кооперацией Его милости с истиной. Во-первых, это возможности, дающие Богу право охранять нас. Даже в момент, когда нас постигают бедствия, Бог продолжает охранять нас. Притом гораздо более ближе подходит к нам, хотя в это время мы его не чувствуем. Мы чувствуем его, когда ощущение, все, но когда оставляет он нас, нам кажется, что он нас оставил, но на самом деле он очень близко в это время к нам. Ведь когда Иисус умирал, то написано, Он Духом Святым вознес Себя на древо. Никогда Отец не был близок так к Сыну, когда Он отдавал Себя в жертву благоухания приятное. Там было две стороны, где Бог отвернул от Него лицо Свое, как от греха. Но там была вторая сторона, где Отец вдыхал благовоние, потому что была сторона, где Он отдавал Себя в жертву благоухания приятное, покорился Богу. То есть это возможности, дающие Богу право охранять нас и во время того, когда мы приобретаем, и во время того, когда мы теряем. Охрана Его в это время не снимается. Не думайте, что Бог охрану снял. Почему машина разбилась? Почему выгнали с работы? Почему муж ушел, изменил? Почему жена изменила? Не обращай на это внимания. Это не Бог тебе изменил. Это не Бог тебе изменил. Бог продолжает охранять тебя. Он хочет утвердить то, что ты имеешь. Возможность ходить при свете Его среди тьмы. Право на возможность иметь общение с Вседержителем. Благословение в детях, несущих вокруг нас круговую оборону. Это плод нашего духа, стрелы в руке сильного, которые будут говорить с врагом в воротах, когда мысль мятежная попытается ворваться в наше сердце, тогда плод нашего духа, вот эти стрелы в руках молодого сильного человека, они будут говорить в воротах наших за нас, то есть наш плод. Хождение по путям, обливающихся молоком. Право на доступ к скале, источающей для нас ручьи. Речь идет, когда о молоке, о Слове Божьем, который мы будем получать, о помазании, которое будет в елее, право на власть над своим народом в образе нашего призвания. Это право, когда мы будем владеть всеми нашими многочисленными эмоциями и желаниями, вот этим народом. При этом мы отметили, что изначальной составляющей, по которой следует определять присутствие милости Божией над нашим шатром, это не потеря или приобретение, а наше правильное отношение к делегированной власти Бога, который является свидетельством того, что в нашей жизни и над нашей жизнью присутствует покрывало милости Божией, сень Всевышнего. Если у нас есть признание человека, которого Бог послал в нашу жизнь, пастора церкви, это говорит о том, что милость Божия продолжает охранять нас. При условии, конечно, что мы принимаем эту власть и оказываем ей послушание на условиях Писания или в границах Писания. Сыны послушания вере Божией – это и есть сосуды милосердия, которым принадлежит и на которых почивает милость Господня. А посему значение, которое содержится в слове «милость», определяется Писанием исключительно как отношение Бога к сосудам милосердия. Не просто абстрактное понимание слова «милость», но слово «милость» в Писании – это всегда отношение Бога к сосудам милосердия. И оно означает восстановление. Как бы ты ни был разрушен, Бог тебя восстановит. Обеспечение. Он уже обеспечил все для того, чтобы тебя восстановить. Приготовление. Он приготавливает к тебе встречи с собою. Забота. Заботится о тебе. Преданность. Он предан тебе. Он верен, он лоялен и он добр. Это только по отношению к сосудам милосердия. В силу такого содержания богатство милости Господней является широким как по своему значению, так и по своему применению. При рассматривании кооперации милости Господней с истиной мы пришли к выводу, что кооперация милости Господней с истиной призвана участвовать в определении и регулировании норм правильных отношений, которые призваны выстраиваться, во-первых, между Богом и человеком, во-вторых, между человеком и Богом, в-третьих, между человеком и человеком, и в-четвертых, между человеком и всею землей, то есть туда включается сама земля, деревья, рыбы, птицы, звери, животные. К ним надо правильно относиться по Писанию. И далее. Чтобы не думать о себе более, нежели должно думать, мы сделали ударение на том, что присутствие милости Божией в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия этой милости в другой сфере нашей жизни. Точно так же, как завоевание одного города в Ханаанской земле автоматически не обеспечивало и не означало завоевание всех городов этой земли, или же реализация одного обетования не означала автоматической реализации всех обетований. А посему для присутствия милости Господней каждая сфера нашей жизни призвана определенным требованиям Бога соответствовать, в соответствии которых мы должны привести каждую сферу нашей жизни в такое состояние, в котором милость Господня посредством кооперации с истиной могла бы произвести в нашем сердце жизнь Бога, которая могла бы обуславливать в нашем сердце порядок Царства Небесного. Таким образом, практически именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за создание такой атмосферы, которая в предмете нашего истинного хождения пред Богом могла бы как магнит привлекать к себе или обращать на себя благоволение Бога в богатстве и изобилии Его вечной и неизменной милости. Так как именно от выбора человека и от последующих от этого выбора решений и действий будет зависеть, обратить человек себя в сосуд гнева или же обратить себя в сосуд милосердия. И для этой цели мы также решили рассмотреть четыре классических вопроса, каким содержанием обладает неисследимое сокровище милости Божией, в каких свойствах и характеристиках милость Божия открывается для нас на страницах Священного Писания, какое назначение в наших молитвах призвано выполнять кооперация в сфере милости и истины Господней. Какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство милости Божией стало идентификацией нашего нового человека? По каким результатам следует судить, что мы действительно сработаем с милостью Бога, а не с подделкой дьявола? В предыдущих служениях мы, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, в определенном формате уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании третьего, а именно, какую цену необходимо заплатить, чтобы милость Божия могла обитать над нашим шатром? Или же какие условия необходимо выполнить, чтобы милость Божия могла являться удостоверением наших одежд правды, в которые нам необходимо облечься, чтобы наследовать спасение, предложенное нам Богом в деле божественного искупления? Чтобы быть объективными в исследовании цены, которую мы призваны заплатить за право обитания милости Божией над нашим шатром, мы решили также рассмотреть семь условий, хотя их гораздо больше. И в определенном формате мы рассмотрели уже 4. И прежде чем обратимся к исследованию следующих условий, то есть 5, 6, 7, я вкратце просто проведу определение сути предыдущих. Во-первых, чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, не следует создавать для себя кумиров и никакого изображения, и не служить им. Во-вторых, чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо не касаться того, что заклято Богом. В-третьих, чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо сделать решение и поставить для себя цель при любых обстоятельствах обращаться к Господу, а не к силе своего интеллекта. В-четвертых, чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо, подобно Богу, быть милосердным к сосудам милосердия. И в-пятых, чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо не хвалиться плотью, а хвалиться крестом Господа Иисуса. Галатам 4, 6, 14, 16. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Те, которые поступают по всему правилу, мир им и милость и Израилю Божию». Обратите внимание, мы говорим о цене милости Божией. Где она будет? Вот написано, что те, кто поступают по этому правилу, вот им будет дан мир. То есть здесь говорится цена. Новая тварь, мы уже знаем, это наш новый человек, отделенный истиной креста Христова, от зависимости к своему народу, от зависимости к своему дому и от зависимости своих желаний, бросающих вызов воле Божьей. Такая независимость от рабства ветхого человека, обусловленного в этих трех господствующих над человеком стихии, через которые грех обладает властью над человеком и влечет его в погибель вечную, вызывает у человека неподдельное торжество и радость, которые человек воспринимает как свою надежду и как свое богатство в Боге. Когда человек освобождается от этих трех стихий, он попадает в эйфорию, в радость. Вы представляете, когда всю жизнь его тиранили вот эти эмоции, похоти, страсти, отношения с родственниками, отношения со своей национальностью и так далее. И вдруг он сделался полностью свободным. Другой гражданин, он гражданин больше не является этой страны, он гражданин неба. Он совершенно имеет совершенно другой дом, другое происхождение. И вот в это время, а он же всю жизнь мучился, и когда это происходит, это радость. В силу чего такой человек действительно начинает хвалиться богатством, содержащимся в истине креста Христова. То есть почему Павел хвалился этим? Да потому что он освободился от этих стихий. Когда человек освобождается и начинает хвалиться вот этим богатством, на которое он стал надеяться и которое не только освободило его от зависимости господствующих стихий этого мира, но и сделало его причастником божеского естества или же своим Богу. Обычно мы хвалимся тем, на что мы надеемся, а посему отказ хвалиться возможностями своего разума, своих дарований и своих достижений – это отказ надеяться на плоть. Именно надежда на плоть обращает нас, трансформирует нас из сосудов милосердия в сосуды гнева, потому что то, на что мы надеемся, является нашим подлинным поклонением и нашим подлинным божеством. А посему, чтобы вновь не быть увлеченным в прежнюю надежду на плоть, Писание повелевает, чтобы мы оберегались людей, которых Писание называет псами и злыми делателями. Это те люди, которые, познав истину, вновь как псы возвратились на свою блевотину, то есть на те позиции познания, от которых они в свое время, познавши истину, отреклись. Филиппийцам 3, 2, 3. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание – мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, а те хвалятся именно что они могут сделать по плоти. В-шестых, чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо сеять в себя самого правду и распахивать в самом себе новину. Осии 10, 12. сейте себя в правду, самого себя в правду посеять, и пожнете милость. То есть, видите, условия. Посеешь себя в правду, пожнешь милость. Здесь уже мы говорим о милости как о плоде. Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. То есть, чтобы вот это учение полилось дождем. Это тоже милость, когда мы получаем учение, которое мы сегодня имеем. Итак, сеять себя в правду означает через принятие посланника Божия и слушание Его слова об оправдании внедрять в свою совесть определение праведности по вере в Христа Иисуса. Вот это сеять самого себя в правде. На практике это размышлять об услышанном, что означает подчинять себя услышанному и исповедовать услышанное как свое наследие, которое Бог положил на наш счет во Христе Иисусе. Потому что тот, написано, кого Бог соделал отцом всех верующих, получил оправдание по тому фактору, что поверил Богу или же повиновался Его повелению. Что такое поверить Богу? Это повиновался Богу. Он оставил свой народ, свой дом и пошел в землю, которую он не знает, чтобы стать пришельцем в этой земле. В силу своего послушания Авраам явил плод святости, потому что поверить Богу означает повиноваться Его Слову или же явить плод святости, что, кстати, одно и то же. Числа 20:12. «И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою». Видите, когда мы верим Богу, мы являем святость, то есть, когда мы слушаемся, когда послушание словам Божьим изъявляем, мы являем святость. А когда мы не доверяем, не слушаем, то мы не являем святости. «И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Числа 20:12. Если человек не сможет являть плода святости, он утратит залог своей правды, которую он получил даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе. А вернее, его новый человек, находящийся в стадии принятого им семени правды, так и не будет взращен в плод правды. Римлянам 4:3:11. «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания». То есть через послушание Богу. Так он стал отцом всех верующих вне обрезаний, чтобы и им вменилась праведность. А Римлянам 4:11-16 далее говорится, «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Написано «семени его». Аврааму и семени его. Речь идет о Христе. «Не законом даровано Аврааму или семени его в единственном числе обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам». Чтобы сеять правду и пожать милость, необходимо сеять правду в себя и себя в правду, то есть сеять на своем поле. Распахивать у себя новину. Новина – это впервые распаханная и обработанная земля для посева. На практике новина – это те сферы нашего естества, которые принадлежат нам по праву наследия, но все еще не находятся в нашем распоряжении, на которые еще не распространилось спасение Божие, призванное проникнуть и охватить все сферы нашей жизни. А посему впервые распаханная земля – это земля в предмете тех сфер нашей жизни, которые еще не испытали на себе милости Божией, но которые вполне готовы для того, чтобы принять в себя семя милости Божией, в семени правды, которое дается в спасении. И распахивание такой новины, готовой принять семя милости Божией, возможно только в укрепленном городе с позиции органической принадлежности к Церкви Иисуса Христа. Потому что укрепленным городом, где мы можем это совершить, и где Бог может нам явить эту милость, это Церковь Иисуса Христа. Псалом 30:22. «Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе». Исаия 26:1. «В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас. Спасение дал он вместо стены и вала». То есть, обратите внимание, спасение – крепкая стена, город крепкий – это все Церковь Иисуса Христа. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее, праведник и безопасен. Притчи 18.11. То есть имя, которое Бог возвысил и сделал главою Христа над Церковью, здесь имеется в виду Христос во главе с Церковью является нашей башней. В-седьмых, чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо служить своим имением и восполнять жажду тех людей, которых Бог поставил пасти свою церковь. Матфея 10:40-42. «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. И кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих, имеется в виду, вот из этих выше приведенных, то есть пророка, праведника, кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Позвольте несколько интерпретировать, а вернее расширить определение имения в чаше холодной воды, которыми мы призываемся принимать человека, посланного Богом, чтобы наследовать вместе с ним ту степень милости, которая содержится в учении и откровении, данным ему Богом. Имение, здесь написано, что служить ему имением, это в первую очередь не только материальное благо, но также и наша расположенность и верность учению, которое по великой милости Божией мы получили через тех людей, которых Бог послал пасти свое стадо, чтобы привести его в свой образ и в свое подобие. Именно расположенность и верность учению является для истомленной души посланника Божия чашей холодной воды. Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Притча 25.25. Это притча. Но еще раз хочу подчеркнуть, расположенность и верность учению является для истомленной души посланника Божия чашей холодной воды. Кто напоит вот такой чашей холодной воды, не потеряет награды, получит вместе с ним. Дальняя страна – это Царство Небесное, одновременно пребывающее в трех измерениях на небесах, в Священном Писании и в записи наших сердец. А добрая весть из дальней страны – это принятие посланника Божия и исповедание веры нашего сердца, выражающее верность как учению, так и наставнику, преподающему это учение. 2 Тимофея 1:15-18. «Ты знаешь, что все сийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня. И не стыдился уст моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в онный день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». Вот здесь апостол Павел как раз раскрывает эту притчу, или здесь притча может раскрыться, что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Вот эта верность, эта приверженность, она является этой чашей холодной воды. И кто напоит вот такой чашей холодной воды, Писание говорит, он не потеряет своей награды. Итак, вопрос четвертый. По каким результатам следует судить, что милость Божия действительно пребывает над нашим шатром? Во-первых, результат того, что милость Божия находится над нашим шатром, будет выражен в том, что мы найдем жизнь, правду и славу. Притча 21.21. Соблюдающий правду и милость, найдет жизнь, правду и славу. То есть, как я буду знать, что милость Божия пребывает над моим шатром? Если я найду жизнь, правду и славу, значит, милость Божия пребывает над моим шатром. Интересно, что глагол «соблюдать» на иврите означает преследовать, гнаться, охотиться, исследовать, испытывать, познавать, возделывать почву сердца, стремиться исполнять в точности, приходить к решению, выполнять возложенное повеление, заботиться о сохранении, сберегать от искажения, хранить в первозданном виде. Посмотрите, это сказано в отношении сохранения милости Божией. Правда и милость. Исходя из данного места Писания, именно соблюдение правды и милости призвано привести нас к обретению жизни Божией, правды Божией и славы Божией, по которым нам как раз и следует судить, что милость Божия пребывает над нашим шатром. Учитывая, что соблюдение правды – это творчество правды или же соблюдение правосудия, призванного охранять святость Бога во времени, отпущенном для нас Богом, и в пределах, за которые мы поставлены Богом нести ответственность. А соблюдение милости – это такой формат правды, в котором мы наблюдаем за тем, чтобы милость Божия была вовремя доставлена именно к своему адресату, то есть к сосудам милосердия. При этом следует учитывать, что таким адресатом, которому нам необходимо доставлять милость Господню в свое время и в неповрежденном виде, являемся в первую очередь мы сами, и только затем уже все те, кто находится под нашей ответственностью. И далее я думаю, что для нас не является секретом то, что проявление милости сосудом милосердия – это не что иное, как проявление любви Божией Агапи, потому что любовь Агапи, она милосердна. Левитам 19:18: «Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Галатам 5:14: «Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». По эталону тому, как ты себя должен любить. Мы призываемся любить себя любовью Агапи. Разумеется, эти места не являются единственными. Аналогичных повелений любить ближнего, как самого себя, предостаточно, и они разлиты по всему Писанию. Из чего мы можем заключить, что этому повелению отводится первостепенное место, так как в этом повелении заключается весь закон или свод всего законодательства. А посему соблюдение правды и милости – это предназначение всех сынов света, которые в Писании отождествлены с образом туч и облаков, принадлежащих Богу и носимых Богом, которые сыплют Его свет и направляются по Его намерениям, одним для наказания, а другим в благоволение и для помилования. Иова 37:11-13. «Также влагою наполняет тучи, и облака сыплют свет Его, и они направляются по намерениям Его, чтобы исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти для наказания или в благоволение, или для помилования. Он посылает дождь на праведных и неправедных. Это дождь для праведных в благоволение и для помилования, а для неправедных – для наказания. Этот свет для праведных – для помилования и благоволения, а для неправедных – наказания. Поэтому, когда место Писания говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и дождь посылает на праведных и неправедных», не следует понимать однозначно, что мы должны делать добро праведным и неправедным. Мы должны делать добро только праведным, как это делает Бог. И Он посылает нас, как видите здесь, что дождь изливается не только для того, чтобы нести благоволение, но чтобы нести и наказание. В результате такого соблюдения правды и милости сыны света облекутся в жизнь Бога, в правду Бога и в славу Бога. А посему в данной составляющей именно по этим трем трансцендентным показателям следует судить, что милость Божия в предмете одежды правды действительно находится над нашим шатром. При этом вновь следует сделать ударение на том, что эти три показателя никакого отношения не имеют к обстоятельствам, связанным с их душевным миром, их успехами и их ощущениями, по которым невежды и нечестивые люди судят о том, что по милости Божией они не исчезли. Позвольте привести вам одно место Писания, по которому можно будет судить, почему у нечестивых складывается такое мнение о милости Божией, которую они превратили умом своим, и каким образом они сойдут в преисподнюю или исчезнут. У них сложилось понятие милости: по милости Божией мы еще не исчезли, и она обновилась для нас. Давайте прочтем Иова 21:5-13. Почему они так думают? Вот Иов говорит: «Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уста. Лишь только я вспомню, содрогаюсь, и трепет объемлет тело мое. почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки. Дети их с ними пред лицом их, и внуки их пред глазами их. Домы их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них. Вол их оплодотворяет и не извергает. Корова их зачинает и не выкидывает. Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают. Восклицают под голос тимпана и цитры и веселятся при звуках свирели. Проводят дни свои в счастье. И что? Мгновенно нисходят в преисподнюю. Посмотрите, а они думают, что это милость Божия для них обновляется, что она еще не исчезла для них, потому что, ну, представляете, такой успех. И когда они смотрят на праведников, которые находятся в положении Иова, они говорят, ну вот, если бы он был праведен, то не было бы с ним. Вот мы праведны, вот посмотрите, какой у нас успех. Никаких десятин, а посмотрите, какое благословение. А они и десятины чтят этими десятинами, которыми не следовало делать, и это делают, и то. И посмотрите, что с ними, а вот посмотрите, что с нами. На скользких путях их поставил Бог. Он уже к ним не относится, он их не отличает. Они свободны, у них нет осуждения в совести. Они ходят, какая свобода! Освободились от рабства. От какого рабства? От рабства праведности освободились. И такую свободу они ощущают, что они освободились от рабства праведности и могут исполнять все вожделения плоти, которые говорят, мы духовные, у нас что-то происходит. Но Писание вот показывает, почему. Внезапно вот это веселяться, веселяться, и хоп, в преисподнюю. А праведники все время испытывают себя, Господи, да что ж это такое? Я постоянно себя испытываю. Правильно ли я это делаю или неправильно? А они ничего, у них все правильно, они поскользящие, вот так, как на горке ледяной, в санки сел и покатил в преисподнюю. Но теперь приведем краткие определения жизни, правды и славы, по которым нам следует судить, что милость Божия находится над нашим шатром, если даже мы в какой-то мере или степени находимся в аналогичных обстоятельствах, в которых находился Иов. Жизнь Бога определяется и содержится, как мы знаем, где – в семени Слова Божия, исходящего из уст Божьих, которую мы получаем через тех людей, которым Бог доверил и которых Он поставил и послал, чтобы они передали семя Его Слова жизни сосудом милосердия. 1 Иоанна 1:1-4. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, через это Слово, и без этого Слова ничто не начало быть, что начало быть. В нем, в этом Слове, была жизнь, и жизнь была свет человеков. Итак, если в нашем сердце, при всех обретениях, а также при всех потерях и неудачах, мы сохраняем упование на то Слово, которое представляет в нашем сердце Его истину, то это означает, что милость Божия обитает над нашим шатром. Видите, не то, что я чувствую, не то, что я приобретаю или я теряю. А если у меня есть упование на слово, которое я получил, записанное в сердце, это говорит, что у меня есть жизнь. Это уже результат того, что милость Божия обитает над моим шатром. По жизни Божией, которая в Его слове, записанной в моем сердце, я могу определять, что милость Божия обитает над моим шатром, хотя, может быть, боль в костях, хотя, может быть, все плохо, эмоции плохие, но разве по эмоциям и по материальному успеху надо судить о том, что мы находимся на путях Господних милости? Конечно же, нет, потому что записано в нашем сердце. Дальше. Там написано, кто соблюдает милость и правду, тот найдет что? То есть он найдет жизнь, правду и славу. Давайте посмотрим определение правды Бога. Правда Бога – это тот уровень оправдания, который выражает себя в плоде правды, взращенном из семени оправдания, которое в свое время мы получили через наставление в вере даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. И если мы можем творить правосудие, и если мы в своей совести можем осуждать себя, судить себя, это и есть правда. Правда – это правосудие, и в первую очередь мы призваны что делать? Судить себя. Если мы будем судить самих себя, а не ближнего, то при вкушении Пасхи мы будем иметь в себе жизнь. Вот что такое правда. Это правосудие, когда мы судим себя на основании Писания. осудим себя, то есть наша совесть судит, мы с ней соглашаемся и делаем, я этого больше не буду делать, этого, и тогда Бог нас не осуждает. Это и есть правда. Праведный-то творит правду еще. И святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Поэтому, если в нашем сердце, при обретениях и потерях, мы можем исповедовать веру нашего сердца в формате правосудия Божия, то есть можем осуждать себя за неправильные поступки, можем осуждать себя за обиду и прощать, можем просить прощения, то такое состояние представляет в нашем сердце его истину. И это означает, что милость Божия обитает над нашим шатром. Это определение правды. Теперь слава Богу. Как я могу понять, что слава Бога обитает со мною? И по этой славе, по этой правде и по этой жизни я могу определить, что милость Божия обитает. Это результат. Что такое слава Бога? По Писанию, что человек найдет эту славу Бога, если он будет соблюдать милость и правду. Слава Бога, исходя из Писания, это способность быть письмом Христовым, узнаваемым и читаемым всеми человеками, написанным через служение посланников Бога не чернилами, но Духом Бога Живого. Давайте прочтем это место Писания 2 Коринфянам 3, 2, 11. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго. Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? То есть обратите внимание, служение славно было при Моисее, оно было начертано на камнях. А если на сердце начертано? Это и есть слава. Начертано на сердце. Ибо если служение, суждение славно, то тем паче забилует служение оправдания. Служение оправдания, если вы верите, исповедуете, что вы оправданы перед Богом и живете, творите правду, это говорит, что вы нашли славу. А раз у вас есть эта слава, это оправдание, значит, милость Божия над вашим шатром. Дальше здесь говорится, то прославленное даже не оказывается славным всей стороны по причине преимущественной славы последующего. И если приходящее, временное было славно, то тем более славно пребывающее. То, что написано в наших сердцах, это вечное пребывающее. Поэтому, если в нашем сердце, при обретениях и потерях мы можем признать свою причастность к человекам, через которых мы получили учение об оправдании, которое представляет в нашем сердце его истину, то это означает, что в нас есть слава Божия и что милость Божия обитает над нашим шатром. А теперь мы склоним наши головы, так как наше время истекло, кому возможно колени, и прославим Господа за жизнь, правду и славу, которую мы имеем в Нем. Аминь. Дорогой Небесный Отец, я преклоняю в духе мою голову вместе со святым народом Твоим. Да будет благословена милость Твоя и истина Твоя для нас. И то слово, которое Ты даешь нам, да принесет плод. Мы принимаем Твое слово, мы радуемся ему и поклоняемся пред глаголами вечной жизни, которые Ты поставил во главе всего сущего. Ты поставил это слово превыше всякого своего имени. Ты поставил самого себя в зависимость от этого слова и сделал самого себя рабом своего слова. Ты этим показал, что ты исполнишь его, что ничто тебе не помешает. Ты хотел клясться человеку своей святостью, своим словом. Что бы ни происходило в нашей жизни, какая бы тьма ни окружала нас, что не всегда будет мрак там, где теперь он огустел, что это вопрос времени, пока Ты закалишь нас и испытаешь нас, и утвердишь в нас славу Твою. И тогда Ты явишь силу Твоего суда в исцелении Твоем и исцелишь поражение, которым мы поражены пред лицом Твоим, на путях истины Твоей и милости Твоей. Позволь народу Твоему не отчаиваться и познать, что на путях милости и истины не только пути изливаются молоком, и скала источает елей, но на этих путях мы имеем привилегию вместе с Тобою принимать напасти для того, чтобы наследовать Царство Твое. Ибо Ты сказал: «Так как вы прибыли со Мной в напастях Моих, Я завещеваю вам Царство, как завещал Мне Отец Мой». Именно за перенесение напастей мы будем иметь утвержденную милость. Благодарю Тебя за откровение путей Твоих в милости и истине. Да возрастет эта истина в нашем сердце, и да обратит она, и возбудит благоволение Твое в Твоей милости с небес Твоих. Да встретится она с истиной, взросшей в нашем сердце, и да облавзаются они, и да явит Бог славу Свою и правду, и поставит на стопы правду Свою. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Да придет все это на наследие Твое и исполнится на нем. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест, могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.